Глава 4. Сны. 1. Правильное видение. Это тот случай, который обыкновенно рассматривается как сон. Само эго видит в высшем плане природы какой-либо важный для него факт и, может быть, прекрасную одухотворяющую картину, которая ободряет его и придает ему силу, либо представление об этом переносится на это эго одной из далеко ушедших вперед сущностей. Счастлив тот, кому бывает такое видение с достаточной ясностью для того, чтобы пробиться сквозь все трудности и быть в состоянии, проснувшись, запечатлеть все это в своей памяти. 2. Пророческий сон. Этот сон мы также должны переписать эго, которое само заранее предвидит или уведомляет о грядущем происшествии, которому оно желает подготовить свое низшее сознание. Такой сон может иногда, в зависимости от способностей эго, схватывать факты и запечатлевать их в физическом мозгу с большей или меньшей ясностью. 3. Символический сон. И этот сон есть дело эго. Его можно рассматривать как более благоуспешный вариант предыдущего класса, так как он все-таки является несовершенной попыткой передать известие, относящееся к будущему. 4. Живой и связанный сон. Это иногда более или менее ясное воспоминание о действительном астральном сведении, которое эго получило во время своего путешествия вне физического тела. Чаще же это бывает драматизацией эго незначительного впечатления прикосновения или звука, или случайно проходящей мимо и уловленной мысли. 5. Спутанный сон. Это просто более или менее полное связывание целого ряда несвязанных картин и невозможных преобразований, вызванных лишенной смысла автоматической деятельностью мозга или отражение потока случайных мыслей, проходящего через эфирный мозг. Если ко сну примешивается какая-нибудь чувственная картина, то это происходит всегда от непрерывного потока камас, страсти, может быть, от раздражений или нечистого влияния астрального плана. Или же это неудачная попытка драматизации со стороны неразвитого эго. В большинстве же случаев это следствие необходимого смешения всех этих влияний вместе. Способ, каким происходит это смешение, станет для нас несколько яснее, если я вкратце сообщу о некоторых исследованиях этих состояний сна, которые производились среди членов Лондонской теософической ложи при помощи одного ясновидящего исследователя. Специальной целью предпринятого исследования было узнать, возможно ли запечатлеть картину в эго спящей личности настолько, чтобы она была в состоянии вспомнить о ней, проснувшись, и, кроме того, посмотреть, что за препятствия стоят на пути этого воспоминания. Первый опыт был сделан над одним заурядным человеком с небольшим воспитанием и грубой наружностью, с человеком типа австралийских овцеводов, астральное тело которого парило над его телом в виде бесформенного облачного кольца. Сознание тела, как более грубого, так и эфирного, оказалось тупым и маловосприимчивым. Первое до известной степени еще отвечало на раздражение извне. Так, например, опрыскивание 2-3 каплями воды, даже и очень медленное, вызвало в мозгу картину сильного ливня. Напротив, эфирный мозг оставался по обыкновению пассивным по отношению к непрерывному потоку бессвязных мыслей, по временам, однако, реагируя на некоторые из колебаний, но, по-видимому, очень лениво. На парящее астральное тело могла влиять любая мысль другого лица с невероятной легкостью. Затем его попробовали отвести на некоторое расстояние от лежащего в постели тела. Но результатом было то, что при удалении более чем на 1 метр в обоих проводниках показались ясные признаки болезненности, почему опыт пришлось прекратить, иначе дальнейшее продолжение опыта разбудило бы человека и, наверное, в состоянии большого испуга. Затем был взят тропический ландшафт, величественный, чудный вид с вершины горы, и яркая картина его была проектирована экспериментатором на спящее сознание эго, которое ее восприняло и рассматривало, хотя и тупым, апатичным и равнодушным образом. После того, как эта картина некоторое время находилась перед глазами, человека разбудили, чтобы посмотреть, вспомнит ли он об этом как о сне. В его памяти не осталось никакого следа картины, и кроме нескольких страстных возбуждений, скорее животного характера, он не сохранил никакого воспоминания об этом сне. Было допущено, что помехой мог быть, вероятно, постоянно протекавший через мозг поток мыслей, образов. Последний мог настолько отвлечь его, что он сделался невосприимчивым к влияниям высших принципов. Поэтому, когда человек опять заснул, около тела создали рот оградительной магнетической стены, чтобы помешать доступу этого потока, и снова повторили опыт. Лишенный таким образом обычного питания, эфирный мозг начал очень медленно и сонно рисовать сам по себе сцены из прошлой жизни человека. Но когда перед ним опять воспроизвели картину, результат получился совершенно тот же. В памяти ничего не сохранилось о ландшафте, хотя человек смутно чувствовал, что ему снились случаи из его прежней жизни. Поэтому пришлось отказаться от дальнейших опытов над этой личностью, как не подававшей надежд. Было ясно, что его эго слишком слабо развито. Проводник же Камма слишком силен для того, чтобы обеспечить какой бы то ни было положительный успех. Другой опыт над той же личностью был сделан несколько позднее, но на этот раз с некоторым успехом. Картина, которая была воспроизведена перед ним, была бурная сцена из войны, потому что такой предмет был более подходящим для человека подобного типа, чем ландшафт. Картина, без всякого сомнения, была воспринята этим неразвитым эго с большим интересом, чем первая. Но все-таки, когда человек проснулся, все исчезло. Осталась только совершенно неопределенная идея, что он сражался, но где и почему, совершенно исчезла из памяти. Следующим объектом для опыта был взят человек гораздо более высокого типа. Человек нравственный, хорошо воспитанный, филантроп, с широким кругозором и неумеренным честолюбием. В этом случае грубое тело тотчас реагировало на пробу водой в виде грандиозной картины сильной бури, а эфирный мозг вызвал благодаря ассоциации целый ряд оживленных соответствующих сцен. Когда это потрясение прошло, обычный поток мыслей начал протекать по-прежнему, но можно было отчетливо видеть, что гораздо большая часть этих мыслей будила ответ в эфирном мозгу, и что эти ответные колебания были гораздо сильнее, и в каждом таком случае присоединялись целые ряды мыслей, которые иногда на значительное время закрывали этот поток извне. Астральное тело этого лица было гораздо определеннее в своих очертаниях, приближаясь к подобию физического образа. И в то время как Камма проявляла удивительно слабую деятельность, эго обладало гораздо большей степенью сознания. Астральное тело можно было в этом случае отвести на расстояние нескольких километров от физических частей без того, чтобы вызвать в них даже легкое чувство беспокойства. Когда перед этим эго был воспроизведен тропический ландшафт, оно тотчас живо восприняло и оценило его по достоинству. Оно очень восторженно восхищалось его красотой. После того, как человек некоторое время любовался ландшафтом, его по обыкновению разбудили. Но успех был несколько не такой, как того ожидали. Он знал, что видел хороший сон, но совершенно не мог вспомнить подробности. Опыт над ним был повторен, как и с первым человеком, после того, как тело его было ограждено магнетической стеной. И в этом случае эфирный мозг сам по себе вызвал картины. Эго восприняло ландшафт с еще большим энтузиазмом, чем в первый раз. Тотчас узнало его как нечто уже раз виденное, и все больше и больше восхищалось его красотами. В то же время как эго было таким образом погружено в созерцание ландшафта, его эфирный мозг занимался воссозданием картин из своего школьного времени. Выдающейся была зимняя сцена. Земля была покрыта снегом, и он с несколькими школьными товарищами играл на плацу в снежки. Когда человека опять разбудили, успех был поразительный. У него сохранилось живое воспоминание о том, что он стоял на вершине какой-то горы. Он любовался чудным ландшафтом и ясно сохранил перед глазами главные черты обстановки. Но вместо прелестного тропического мира, который придавал всю прелесть настоящей картины, он видел совершенно занесенную снегом местность, и ему казалось, в то время как он как раз наслаждался прелестью развернувшейся перед ним панорамы, что он вдруг очутился с той быстротой, с какой часто во сне происходит смена сцен, на старом школьном дворе и играл в снежки с давно позабытыми товарищами, о которых он уже много лет как перестал вспоминать. Итак, эти опыты ясно нам показывают, от чего происходит, что воспоминания о наших снах часто бывают такими хаотическими и бессвязными. При случае они объясняют нам, почему одни люди, у которых эго не развито и кама страсть сильна, вообще никогда не помнят своих снов, и почему другие при стечении благоприятных обстоятельств в состоянии восстановить смутное воспоминание о ночных переживаниях. Дальше мы научаемся из них, что если человек желает в бодрствующем сознании извлечь выгоду из всего того, что узнало эго во время сна, то ему необходимо приобрести господство над своими мыслями, укротить свою страстную природу и устремить свой дух к более возвышенным вещам. Если он постарается привыкнуть во время бодрствования думать связно и сосредоточенно, он скоро найдет, что приобретаемая им выгода является не только ночью. Он должен научиться держать свое мышление в известных рамках и добиться того, чтобы быть над ним таким же полновластным хозяином, как и над своими низкими страстями. Он должен терпеливо работать, чтобы в конце концов достигнуть полного господства над своими мыслями настолько, что всегда будет ясно понимать, о чем он думает и почему. Он найдет, что его эфирный мозг, если его заставить слушаться лишь под побуждением эго, тупеет, если им не пользоваться. Он не будет больше восприимчивым к случайным толчкам окружающего нас океана мыслей, не будет склонен реагировать на них, так, что тем самым он будет доступнее влиянием тех менее материальных областей, где взгляд глубже и суждение вернее, чем здесь внизу. Упражнение в простом роде магии могло бы принести некоторым людям помощь в подобной тренировке. Картины, которые он воспроизводит сам собой, если исключить внешний поток мыслей, в общем, гораздо меньше годятся для того, чтобы помешать воспоминаниям эго о прошедшем опыте, чем самый будущий поток мыслей. Вследствие этого изолирование такого шумного потока, несущего с собой больше зла, чем добра, само по себе является очень важным шагом вперед по направлению к желаемой цели. Но это важное не может быть достигнуто без серьезных трудностей. Пусть человек думает, ложась спать, об окружающей его ауре. Пусть он сильно желает, чтобы наружная поверхность этой ауры была бы футляром, защищающим его от влияния и беспокойства извне, и астральная материя повинуется его воле. Вокруг него на самом деле образуется футляр, и поток мыслей будет изолирован. Другой пункт, который очень отчетливо выяснился из наших дальнейших исследований, это необыкновенная важность последней мысли перед тем, как человек засыпает. К этому выводу пришли немногие, а между тем эта последняя мысль имеет физические, духовные и нравственные следствия для людей. Мы видели, как безучастен и как легко поддается человек влиянию во время сна. Если он, приходя в это состояние, направляет свои мысли к возвышенным, священным вещам, он окружает себя элементарными силовыми потенциями, которые вызывают к жизни подобные мысли в других. Его же покой полон мира. Дух его отверст к впечатлениям свыше и закрыт от таковых снизу, потому что он дал этой деятельности настоящее направление. Если же в обратном случае он засыпает с нечистыми и земными мыслями, он привлекает к себе грубые и злые существа, которые приближаются к нему между тем, как его сон нарушается дикими волнами камма, страстей, делающими его слепым для красот и глухим для мелодий высших планов. Поэтому все серьезные теософы главным образом обращают свое внимание на то, чтобы направлять свои мысли к высотам, которых они хотят достичь, прежде чем они заснут. Потому что надо думать и о том, что кажущееся сначала сном может стать вратами, позволяющими войти в те высшие области, где возможно одно только настоящее видение. У постоянно стремящегося душой вверх начинают понемногу развиваться чувства. Свет станет гореть все ярче и ярче, пока не наступит полное ненарушимое сознание. И тогда он больше не видит снов, потому что засыпать для него уже не значит погружаться в забвение, но просто радостно переходить в ту полную благородную жизнь, где нет усталости, где душа растет все выше, и все ее время проходит в служении. И она стоит в служении великому мастеру мудрости, и великая задача, которую он возлагает на нее, помогать всеми силами дальнейшему развитию человечества.